В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи у нас в гостях Николай Цискоридзе. Николай Цискоридзе очень знаменит, поэтому некоторые факты его биографии напомню для проформы. Он закончил Московское хореографическое училище, в том же 92-м году начал работать в Большом театре. В 95-м году вторая премия международного конкурса артистов балета в Осаке. В 97-м первая премия международного конкурса артистов балета в Москве. 99-й приз Бенуа де ля Данса, премия «Золотая маска». 2000-й премия Москвы в области литературы и искусства и вторая «Золотая маска». 2001 звание «Народный артист Российской Федерации» и «Государственная премия России». В 2000-м назван лучшим танцором года итальянским журналом «Данци и Данца». В 2003-м стал обладателем премии «Триумф», получил третью «Золотую маску» и вторую «Государственную премию России», награжден орденом чести в Грузии. В 2006-м стал кавалером французского ордена за заслуги в искусстве и литературе. Премьер Большого балета Николай Цискоридзе, также педагог-репетитор Большого театра. Мы разговариваем в его грим-уборной, на стенах изумительные фотографии самого Цискоридзе и его великих педагогов. Я сейчас зашла к вам в грим-уборную, в артистическую. И тут же женщины ходят, которые, видимо, вам помогают там собраться, раздеться, одеться и так далее. Они колечко миленькие увидев, апельсинчика, может быть, авокадо, может быть, чайку и так далее, и так далее. Это значит, что с людьми, которые здесь работают, я имею в виду не руководство, отношения у вас просто замечательные.
По большому счету, я человек очень неконфликтный, и много раз это подчеркивал. Я просто воспитан в таком доме, это аристократическая часть Тбилиси. Там были свои законы в этой части Тбилиси. Есть вещи, которые я никогда никому не позволю сделать. Не потому, что я такой плохой или я хороший, просто у меня есть уважение к себе. В первом классе хореографического училища мы в Тбилиси изучали грузинский танец. Нам педагог говорила, у грузин нет поклона, а у них есть легкий кивок головой. Допустим, ну, опять-таки, в классе я учился у очень жестких педагогов, никогда не позволял себе встать не на свое место, делать то, не то, что задано. У меня характер очень простой, я никогда в жизни не перехожу границу, но на каждый роток не накинешь платок. Как говорил Фигаро в Бомарше, что я лучше, чем моя репутация.
Коль, я ничего такого про вашу репутацию дурного не знаю.
Нет, просто очень многие люди, как бы, которые хотят преподнести ситуацию по-другому, но какие-то вещи я просто не позволю делать. Я просто сразу даю отпор. Вот и все.
Значит, новогодние праздники вы только что отметили, в день рождения, половина народа нет в городе, и в этот самый момент, как это принято бывает, когда пресса находится в таком полусонном состоянии, руководство Большого театра присылает вам сообщение о том, что у вас забирают половину педагогической ставки, которая вам принадлежит. Тем не менее, несмотря на полусонную прессу, не спящая Анна Гордеева поднимает шум вокруг этой истории и выясняет, что не только у вас половину ставки оттяпали, но еще у Яна Годовского, таким образом образовав целую ставку, которая, по уверениям руководства Большого театра, достается Регине Никифоровой, потому что педагог Никифорова как бы нужна Юрию Николаевичу Григоровичу. Вы обещаете подать в суд где-то через пару недель. Руководство Большого театра начинает, как в старой песенке, шаг вперед и две назад. Оно начинает отступать и обещает теперь не увольнять вас, не отнимать у вас эти полставки до истечения срока официального контракта. Тем не менее, в конце июня вот этот самый контракт у вас истечет. Вы прекрасно понимаете, что может произойти дальше, а именно, что контракт с вами не будет продлен.
Ну, мне было понятно это с самого начала, и я, когда я получил, на самом деле, уведомление 15 декабря, я им объяснил сразу свою позицию. Я, правда, не понимаю, почему надо было месяц заниматься ерундой, почему нельзя было сразу проконсультироваться им у хороших юристов. Я не понимаю, зачем им нужен был этот скандал, зачем нужны были эти глупые выступления и самого художественного руководителя балета, и генерального директора. Такое ощущение, как будто люди вообще некомпетентны в том, о чем они говорят. Я просто сказал, что, господа, давайте все-таки жить по законодательству. Мне было с самого начала понятно, что они это все равно сделают в июле. Просто в данной ситуации я хотел это беззаконие остановить. Люди меня выживают из театра. Все, что это происходит, очень смешно, прокомментировала Нина Лаверт из Америки, Коля, но этим решением они все навсегда вас внесли в историю как легендарного артиста, потому что отсюда всех выживают, только самых нерадивых здесь оставляют. У меня возникает вопрос риторический. Вот есть мое поколение, да, так, допустим, около 40 лет. Вот есть некто артист Саскоридзе, у которого в этом поколении больше всех наград театральных, государственных, международных. Все стали потихоньку преподавать, мои коллеги, да, только я это делаю последние 7 лет очень серьезно, показал давно результат и по подготовке людей к конкурсам, и по работе с кардебалетом, и по восстановлению балетов. Вот есть результаты работы, о которых можно говорить. Я не понимаю только одного, какие могут быть претензии к этому человеку? Почему, если нет личной мести, занимаются такой ерундой? Вот я не понимаю, если не Цискоридзе должен работать в Большом театре, то кто? Назовите, пожалуйста, эти имена. Я не берусь обсуждать ни госпожу Никифорову, ни кандидатуры других педагогов. Я не понимаю, почему на работу должны приниматься люди без высшего образования. Пример тебе приведу. Возьми программку «Вечера Ролана Пети», который проходил 28 числа. Там ассистентами балетмистра было назначено 3 человека. Я подозреваю, что как бы фонд Ролана Пети, ну, изъявил желание, чтобы одним из ассистентов балетмейстера был господин Филин, который никогда не работал с Роланом Пети, который никогда не танцевал его хореографию, но хотя бы является художественным руководителем, и можно это оправдать. Но я абсолютно не понимаю, допустим, назначение ассистентом балетмейстера заместителя заведующего балетной труппы Натальи Маландиной, которая не имеет как бы образования педагогического, работает на должности, как бы должна заниматься с бумагами, в принципе, да, не была такой большой танцовщицей, известной, или которая бы работала с господином Пети. Я не верю, что фонд Ролана Пети это выбрал, да. Третий персонаж, который, допустим, там Виктор Барыкин, да, он наш педагог, но, опять-таки, есть Николай Фадеичев, который работал с Роланом Пети, чьей работой Ролан Пети восторгался, восхищался. Виктор Николаевич, когда ставилось «Пасакалия», он работал с этим балетом. Но Ролан очень, как сказать, когда узнал, что Виктор Николаевич танцевал его хореографию «Собор Парижской Богоматери» втихаря, был безумно возмущен. Потому что в советский период, ты знаешь, по видео учили, танцевали, роялтис не платили, ни с кем это не репетировали, хореографию переделывали, как хотели. Он был вообще удивлен этой кандидатурой тогда. Понимаешь, вот, как, вот такие вопросы возникают. Где этика, где мораль? Но есть профессионализм еще.
Тут я должна только людям объяснить, просто свидетельствовать, что несколько раз, когда Ролан Пети приезжал в Москву, когда он репетировал здесь с артистами Большого театра свои балеты, столько раз, сколько он давал интервью или столько раз, сколько он выходил на пресс-конференции, столько раз он говорил о Николае Цискоридзе как об идеальном исполнителе тех ролей, которые он ему поручал в своих балетах. Это я свидетельствую, чтобы Коля все время не хвалил только сам себя, чтобы я говорила от имени покойного великого балетмейстера.
Мало того, ты знаешь, в этой ситуации хочу тебе сказать, что когда возник вопрос, что сначала Света Лунькина, которая танцевала Лизу в «Пиковой даме», ушла в декрет, да, и надо было подготовить одну замену, потом вторую замену. Да, сначала танцевала Нелли Кубахидзе, потом я готовил эту же роль Викторию Осипову. Да, это я готовил, никаких других никто не присылал. Мало того, когда Илза Лиепа ушла в декрет, то Машу Александрову опять-таки я готовил. Это было все с ведома Ролана Пети. Да. Вот такие вопросы у меня возникают. 2 года назад тот же Лакот прислал письмо в театр, что он очень хочет, чтобы его балет «Дочь фараона», который он ставил на меня, опять-таки, чтобы я и был его основным репетитором. И есть приказ, я тогда работал, я это все. Теперь генеральный директор, который этот приказ подписывал, издавал, и знает, что я это работал, рассказывает о том, что нужна госпожа Никифорова, которая будет помогать в переносе хореографии, ну, перечисляет балет Григоровича, еще и перечисляет дочь фараона. Она никогда не работала с Лакотом. Она никогда не репетировала этот балет. Где логика? Вот я здесь просто хочу одного. Я хочу просто логики. Мне не нужны дрязги. Ты сама можешь засвидетельствовать. Я к прессе не обращался. Я в последнее время стараюсь не брать трубку, если я уже откликаюсь на, ну, как бы на разговор с теми людьми, которых я действительно давно знаю.
Не обращался Коля ко мне, это я обратилась, Коля, это точно абсолютно. Но вот мы можем, конечно, сколько угодно пробовать понять эту логику. Вы очень много раз выражали свое несогласие с тем, что происходит, выражали вы это несогласие в бытность художественным руководителем балета Алексея Ратманского, но это вам простили, потому что это было по творческой части, а вот когда, видимо, вы коснулись проблем реконструкции, реставрации, строительства, и то, видимо, это и не понравилось, хотя, надо сказать, вот раньше в газете была такая рубрика «По следам наших публикаций», а теперь «По следам выступления Николая Цискоридзе». Какие-то вещи ведь они, как я понимаю, исправили, правда ведь?
Ну, что-то... они не исправили ничего, они пытаются это сделать, но для того, чтобы... Марин, есть один момент. Для того, чтобы что-то исправить, ты должна понимать конкретно, что надо сделать. Ты должна понимать специфику. Но люди не понимают специфику. Это правда. Это иногда как, вот те вещи, о которых я говорю, мне приходится очень сильно объяснять, почему так нельзя для оперы или так нельзя для балета. Потому что это очень такие, ну, сложные специфические искусства. Ты знаешь, очень многие люди не могут себе представить, что забегая после какой-нибудь легкой вариации воздушной, балерина в кулису падает. Это невозможно объяснить, а это правда. И когда они попадают за кулисы, они не верят этому, говорят, как это может быть? Это вот такая профессия, это пахота, это ничего того, что вот зритель видит из зрительного зала, не имеет. Недаром такая великая актриса, как Фаина Раневская, говорила, что это каторга в цветах. Да, это каторга, но потому какие-то вещи невозможно сделать. Либо должны действительно делать люди, которые понимают. Но опять-таки, так как таких людей у нас практически нет, это не происходит. И я тогда, когда об этом сказал, я никому не жаловался. Я просто подвел людей и показал. После этого несчастным журналистам перекрыли доступ в закулисье Большого театра, водили их окольными путями, ты сама ходила, тебе показывали то, что якобы можно показать. А на самом деле то, что сделан, ну, совершен достаточно большой вандализм, это никому не показывали. Ну и черт с ним уже.
Коль, мы вот это оставим в покое. Но вот что меня все-таки очень беспокоит. Такое решение сякое, решение этого, они хотят того, они хотят, неважно. Но в реальности это означает, что вам 38 лет. Да. То есть, фактически, не сегодня, а завтра они вас могут преспокойно, в соответствии с трудовым законодательством, вывести на пенсию. Если я ошибаюсь,
я
вы сейчас поправите.
Я на пенсии нахожусь.
Уже.
Кто работали на этой должности всегда, мы имели право уйти после 15 лет истечения стажа.
Что значит работая на этой должности?
Есть какой-то такой пункт в законодательстве, что все артисты балета, которые работают солистами по истечении 15-летнего стажа, имеют право оформить себе пенсию. Я действительно, в отличие от всех остальных, я оформил. Но опять-таки, по нашему законодательству, вы имеете право работать на полной ставке, будучи пенсионером. И несмотря на возраст, сколько вам лет, все равно вы можете это совмещать. Так как я штатный работник, как артист, и у нас есть такие примеры, когда люди, ну, уже давно не выходят на сцену, но уходить не собираются, потому что ждут этой педагогической ставки. Им ее не дают насильственно. И это очень достаточно хорошие имена. Да, и вот, допустим, Уваров 2 года ждал Андрей. Но видите, для 76-летнего работника у нас есть возможность, а для... действительно того, кто должен здесь остаться, кто должен остаться работать в Большом театре, мы его потеряли, потому что человека довели до такого состояния, что он написал заявление об уходе и ушел преподавать театр Станиславского.
Коль, вот я сейчас говорю от имени просто людей. Вот чего люди все боятся более всего? Это ясно. Они боятся более всего, что в результате как-то так сделается, что вы вообще не будете выходить на сцену Большого театра, что вас вот выведут на пенсию, вот уже выведут, окончательно выведут под каким-нибудь, да, там, предлогом или соусом. Вот чего люди боятся. Они боятся вас потерять как артиста. Это возможно?
Да, возможно, потому что я сам сказал, что я не очень хочу долго танцевать классическим артистом. Я не собираюсь никого веселить и смешить, как делали многие люди. Я это сам видел. Марина, я на сцену попал рано. Рано стал танцевать. Достаточно сложные вещи. У меня есть для себя самого какая-то своя планка, вот как я считаю. Я ее никогда не хотел опускать. Когда я чего-то не могу сделать, я сам себе признаюсь, говорю, я это не могу, я это не делаю. Я на сцену попал не для того, чтобы стоять и получать аплодисменты. У меня вообще был другой мотив для прихода в эту профессию. К сожалению, тогда, когда я этот мотив использовал, мне было 10 лет, я не понимал, на что я себя обрекаю. Я не верил маме, что это сложно. Я не видел закулисье, я не понимал в этих интригах. Я помню, как мой педагог, великий Пестов, когда я выпускался из школы, висел практически у меня на ногах с криками: «Не ходи в большой театр, это самое страшное заведение, которое есть на земле», и объясняя мне все сложности, я говорил: «Нет, только в большой», и так далее. Они были правы, но я туда рвался по одной причине: я хотел чуда. Чудо, оно только в зрительном зале кажется, что это чудо. Тут другая профессия. Потому как бы так как это сложно, так как это достаточно энергозатратно и так далее. Не потому, что я человек ленивый. Я не люблю халтурить, я не люблю делать в полсилы. Мне неинтересно становятся многие вещи, когда я понимаю, что я не соответствую тому же. Я потому сказал, что если я никогда ни с кем не соревновался. Я соревновался с Николаем Таскаридзе. Это мне было очень нелегко. Потому как бы не надо ничего опасаться. Я понимаю, когда мне вот после спектакля стоит достаточно много людей, начинают говорить: вы должны еще много танцевать. Да не хочу я, товарищи. Я хочу танцевать столько, сколько хочет моя душа, чтобы на это было приятно смотреть. Другое дело, что, понимаешь, очень давно, когда я еще был молоденьким артистом, одна очень умная народная артистка мне сказала: Коля, понимаешь, у нас такая профессия, что если ее сегодня отменят по всему миру, ничего не произойдет. В мире не нарушится баланс. Это не здравоохранение, это не армия, это не наука. Это хорошие эмоции. Театр – это хорошие эмоции. К чему к тебе веду? Да, когда скончалась Галина Сергеевна Уланова, и я ставил расписание, там висело, значит, это объявление, что это вот произошло, и я подумал: боже, неужели в расписании больше не появится вот в разделе там репетиции Уланова? И для меня это тогда был первый вот такой вот столкновение с какой-то, что вот что-то очень серьезное и большое изменилось, и этого больше не будет никогда. Потом прошел год, два, и оно все не появлялось. Пришли на смену другие фамилии, потом и они стали исчезать. Ты знаешь, просто, я не считаю, что в этом что-то страшное. Выживают – да, уничтожают – да, значит, так должно быть. Если этому нельзя противостоять, Марина, значит, это так должно быть. Я не боюсь этого.
А если я вас спрошу, сколько и какие партии вы бы продолжали танцевать по вашей душевной склонности, расположенности?
Я, наверное, бы потихоньку переходил там на какие-то характерные, на какие-то игровые роли. Потихоньку бы переходил, просто, это же опять стоит вопрос о том, а почему надо это делать и так далее. Это же артист – самая уязвимая профессия. Мы очень зависим от руководства. Пример тебе приведу. Скончался Ролан Петти. Большой театр чествует Ролана Петти, да? Ты понимаешь, как пытается сказать, как мы его любим и так далее. И у Большого театра есть только один эксклюзив, который поставлен, да, «Пиковая дама». Танцую я в шикарной форме пока, Илза в великолепной форме. И этот спектакль, если показывают, то один раз в год. Не хотят они этого. Слишком успешный спектакль. Спектакль всегда проходил с гигантским аншлагом. Не хотят, понимаешь, этого. Это слишком хорошо.
Я, правда, хочу сказать, что я не согласна с народной артисткой, даже если это величайшая из величайших, даже если это Уланова или Семенова или кто-то еще, я все равно не согласна, потому что если бы не было балета, мир бы изменился, потому что изменились бы люди, потому что если бы я маленькая не видела Галину Сергеевну, если бы мне маленькой не рассказывали про Марину Тимофеевну на сцене, если бы я маленькая не видела Маю Михайловну Плесецкую, если бы я чуть старше не видела Владимира Васильева, Екатерина Максимова, всех остальных, то во мне самой изменилось бы представление на самом деле о возможностях человека. Мы начали с вами с того, что человек уважает себя. Человек уважает себя не только потому, что он хороший и заслуживает уважения. Он уважает себя очень часто потому, что он видит, что могут другие, ему, в общем, подобные, из такой же плоти, крови и костей сделанные люди. Иногда даже с гораздо меньшими возможностями для старта, условно говоря, да, чем какая-нибудь московская более или менее из благополучной семьи девочка. И тем не менее, эти люди могут стать фактически подобными Богу. И когда человек это знает, в нем меняется что-то. А когда во многих людях что-то меняется, тогда меняется в мире. Но это я говорю апропо, потому что не всегда согласна с авторитетными суждениями.
Просто есть моменты, когда иногда, знаешь, нужно, ну, уже пользуешься философскими какими-то изречениями. Потому что если я бы серьезно весь этот месяц относился к этой ситуации, то, наверное, я бы сошел с ума, потому что у меня было вот 6 спектаклей подряд, да, не самых легких. У меня были щелкунчики, у меня был этот вечер Алана Пети, была «Спящая красавица», и я все время должен был там репетировать, танцевать, вот выслушивать все, что несется вокруг меня. Ты понимаешь, я бы, наверное, сошел с ума. Я к этому серьезно никогда не относился. И те люди, которые меня сейчас начинали, ну, как бы понятно, что есть сторонники нашего руководства, которые начинают там писать в разных изданиях, что якобы вот какой я пытаюсь привлечь к себе внимание, я, значит, вот это все судами и так далее. И в том-то и дело, что я ничего не делал. Я просто сказал, я ждал приказа, и сказал, что если это будет, но сейчас понимаю, что это, с одной стороны, это какая-то была пиар-акция против того, опять-таки, против артиста Цискоридзе, потому что до того, пока эти 6 спектаклей не прошли, они не объявили о том, что они неправы. Они же прямо вымучивали специально, вот, чтобы этот прессинг происходил именно в тот период, когда у меня эти спектакли идут. И сейчас, честно, мне смешно, потому что я 20 лет здесь работаю, я 20 лет наблюдаю, как издеваются над всеми приличными людьми в Большом театре, мне неудивительно.
Понимаешь, вы не можете за всех отвечать, но все-таки вы понимаете, почему вы всегда говорите. А почему, например, молчит тот же Андрей Уваров, в общем, я думаю, очень уязвленный, задетый, оскорбленное самолюбие и так далее. Почему он молчит? Иногда говорит Мария Александрова. Это правда. Когда с ней разговариваешь и записываешь интервью, она достаточно жестко формулирует свою позицию. Ну, хорошо, 1-2 человека. В чем дело? Почему людям очень легко выйти на митинг и там протестовать против некой абстрактной власти, да, которую они, в общем, никогда не видели в глаза и в лицо? Почему они молчат? Почему они вас просто не поддерживают? Как это устроено? Боятся. Что?
Все боятся. Когда был, по-моему, это было 3 или 4 года назад, Свету Лункину послали в Лондон на пресс-конференцию до гастролей. Она должна была открывать. Она сказала там правду, то ее чуть ли не сняли с гастролей. Когда Маша Александрова дала какое-то очень правдивое интервью, я не помню, в какой газете, да вы не представляете, что здесь делалось, когда мне кто-то ее ругал, сказал, подождите, где хоть одно слово неправды? Какое она имеет право? А кто имеет право? Почему мы не должны говорить о своей профессии? Почему мы все время должны находиться в униженном состоянии? Это очень смешно. У нас есть форум «Балета Friends», и там, значит, все время преподносится так, что вот эти люди, которые, ну, в принципе, околобалетная публика, они имеют право на мнение, а артист мнение ни о хореографе не имеет права, ни о том, ни об этом. Мало того, я даже очень смеялся, когда прочитал, читал в одном из интервью, то ли в какой-то книге, в книге, по-моему, это «Диалоги Гершензона и Гаевского», там речь идет о Екатерине Отовне Вазом, балерине, которая одна из самых уникальных балерин в том плане, что на ее карьеру театральную выпала работа с 3 великими балетмейстерами – Жюлем Перо, Артуром Сен-Леоном и Мариусом Петипа. И она дает каждому характеристику. Так вот они обсуждают, осуждают ее за то, что она смела дать им характеристику. А кто должен давать? Почему только люди, которые около имеют право давать? Почему люди, которые конкретно находятся в процессе, не имеют высказать своего мнения? Почему слово «артист» по сей день должен иметь приставку «крепостной»? У нас крепостное право отменено в 1861 году. Господа, уже 150 лет прошло, но, может быть, пора и артистов раскрепостить? Понимаешь, Маришенька, дорогая, если ты почитаешь все интервью Плесецкой, Васильева Максима, я думаю, что это все было на твоих глазах. Они говорили то же самое, что говорю я. И то, что писал Марис Лепа в своих дневниках, это страшно. Когда мне тут недавно, когда я высказался по поводу многих наших коллег-педагогов, которые себя действительно некорректно вели, и мне одна дерзкая молодая артистка стала говорить, что «Николай, как вы смеете? Где у вас уважение к старшим?» Я говорю, подожди, это просто диалог происходил в Рождество. Я говорю, ты это говоришь в Рождество? Люди могли ошибаться. Я говорю, ты считаешь, что Иудин грех, в Рождество ты мне это говоришь, сейчас с крестом стоишь передо мной, что Иудин грех – это ошибочка? Тогда зачем ты ходишь в храм? Зачем ты в это веришь? Если ты считаешь, что те люди, которые подписывали письма против Мариса Льепы, довели его до смерти, они ошиблись. А что тогда является критерием не ошибки, извините меня? Есть понятие подлость, есть понятие предательство, а это не ошибка. Ошибка – это когда ты нечаянно, ну, наврал комбинацию. Это ошибка. А когда ты, извини меня, взял и подписал письмо против человека, это не ошибка.
Продолжение разговора с Николаем Цискоридзе слушается в следующем выпуске «Российского часа поверх барьеров». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте svobodanews.ru.